Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Расскажем о главных новостях к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. 7 человек погибли, еще 27 ранены в результате обстрела российскими военными колонны автобусов с украинскими беженцами. По данным Харьковской областной прокуратуры, это произошло вблизи поселка Боровая. Открыто уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и маршруты автобусов, поскольку село Боровая находится под контролем российских военных. Ранее командование воздушных сил ВСУ заявило, что украинские военные сбили в области 2 российских вертолета К-52. Погиб экипаж и те, кто пытался вынести тела. Вместе с тем об обстрелах вдоль линии фронта сообщает и глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, российская армия сегодня ведет огонь по всем населенным пунктам на линии фронта. Минобороны России обещает наращивать масштабы и количество ракетных ударов по Киеву. Ведомстве называют это ответом на диверсию Украины на российской территории. В сообщении Минобороны сказано, что ночью российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по военной цели на окраине Киева. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе «Визар». Украинская сторона эту информацию пока не комментировала, но жители Киева сообщали о ночных взрывах в городе. И по данным Рейтера, они стали одним из самых сильных с начала войны. Часть Киевской области, включая город Вишневая, оказалась обесточена. Ракетные удары по Киеву были нанесены после сообщения о гибели флагмана российского Черноморского флота ракетного крейсера «Москва». Из-за потери этого корабля Владимир Путин может пересмотреть свою военную тактику в Черном море, об этом сообщает британское Министерство обороны. Ведомстве подчеркивают, что «Москва», флагман Черноморского флота, был одновременно главным командным кораблем и мощным пунктом противовоздушной обороны, который должен был защищать другие корабли флота от обстрелов. Накануне поздно вечером Россия признала, что корабль затонул. Причиной назвали продолжительный пожар, возникший после взрыва боеприпаса на борту. Украинская сторона утверждает, что в среду вечером нанесла удар по крейсеру противокорабельными ракетами «Нептун», что и привело к гибели судна. По данным Минобороны России, из корабля эвакуировали около 500 моряков, однако независимого подтверждения этих слов нет. Россия с начала вторжения наносила удары с моря по украинским городам. Также существовала угроза высадки десанта. Это уже вторая крупная потеря российского флота с начала войны. Первой стал десантный корабль «Саратов», сожженный в порту Бердянска 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения. Мэр Днепра Борис Филатов призвал увеличить поставки оружия Украине. Заявление прозвучало на фоне угрозы наступления российских войск на востоке страны.
Нам нужно три вещи. Оружие, оружие и еще раз оружие. Мы очень рады и благодарны нашим западным друзьям за поставки, но помощь Запада слишком запаздывает.
Сейчас Днепр полностью под контролем Украины, и город стал своего рода хабом для переселенцев с востока страны. Он продолжает принимать и оказывать помощь эвакуированным с Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Так, в одной из больниц Днепра оказались и дети, пострадавшие во время атаки на Краматорский вокзал. Среди них есть оставшиеся инвалидами и потерявшие родителей. Напомню, что удар по вокзалу Краматорск нанесли 8 апреля во время подготовки к эвакуации. Погибли 57 мирных жителей. Украина обвиняет в атаке Россию, в Москве причастность к удару отрицают. 870 тысяч украинцев вернулись на родину после начала российской агрессии. Это данные ООН. Сейчас в страну ежедневно возвращаются 30 тысяч человек. При этом в организации считают, что массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера в Украине. Людям потребуется поддержка для возвращения к своей жизни, а если их дома разрушены или находятся в зонах оккупации, нужна и материальная помощь. По данным ООН, с начала вторжения России в Украину свои дома были вынуждены покинуть почти 12 миллионов человек. Порядка 5 миллионов украинцев нашли убежище в других странах. Более 90% из них – женщины и дети. Остальные стали внутренними переселенцами. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире.
Эго Медиа и продукция Радим Прохаска представляют. Центр национального кино, фонд Валдс Культур Капитала, Чешский фонд кино. Автор сценария и режиссер Давид Симонис. Продюсеры Гунти Стректерис, Радим Прохаска. Это Эрмина Пуриня. Она была убита в 1940 году рядом со своим домом прямо на границе Латвии и Советского Союза. Это произошло, когда советские войска перешли границу в первый день оккупации Латвии, продлившейся 50 лет. Рядом с ней нашли тело ее сына-подростка. Скорее всего, она бежала его спасать. Это фото говорит мне о чем-то большем, чем эта история. Впервые я увидел его в 11 лет. Оно было на плакате, на митинге за независимость Латвии от Советского Союза. В том же году Советская империя, в которой я родился, распалась. Много лет спустя я стал режиссером. Мне хотелось запечатлевать самые разные кадры, и это фото снова нашло ко мне дорогу и побудило отправиться на эту границу, чтобы понять, изменилось ли это место, это время, а может быть, и понять что-то о самом себе. Это то самое место. Сейчас здесь Россия, не Латвия. Живописные развалины стали безмолвными свидетелями прошлого. Для Латвии Советский Союз не стал обещанным царством радости и танцующих зайчиков. Вдобавок к прочим развлечениям, Советы просвещали Латвию, перебрасывая туда полчища матерящихся военных и пролетариев. Там они и остались.
Двое заходят. Кто знает заход? Путин и Медведев заходят в аптеку. Путин кричит: «Два гондона!» Аптекарша смотрит: «Я вижу!» Говорит: «А покупать что-нибудь будете?»
Стена. В последнее время мы слышим в новостях, что Дональд Трамп обещает построить замечательную стену. Видимо, что-то вроде этого разделительного барьера в Израиле. Иногда граница очевидна и наглядна. Иногда трудно понять, где она проходит, как, например, здесь, в Альпах. Я много раз пересекал ее, катаясь на лыжах вместе с другими добропорядочными европейцами, и даже не замечая этого. Границу могут обозначать одинокие пограничники, уставшие вглядываться в пустынные просторы, как здесь, в Грузии. Граница может повергнуть вас в шок, если вы увидите, как беженцы, не имеющие представления о мореплавании, рискуют жизнью у побережья Турции.
В
Человек, рожденный за железным занавесом, испытывает странное чувство, сознавая возможность пересечь почти любую физическую границу. Но я подозреваю, что границы в менталитете остались. Вот почему меня так притягивает граница России и Латвии. Когда развеялась прекрасная мечта о коммунизме, эта граница должна была стать местом конца истории и последнего человека, предсказанным на Западе. Интересно, найду ли я их там? Это похоже на сон. Это похоже на Кафку. Он писал о человеке, который всю жизнь стоял перед границей, воплощенной в авторитарном законе, и, наконец, там и умер. Кажется, дальнобойщики, ждущие в своих фургонах, давно выучили язык времени. А для меня эта стоянка — еще одно напоминание о нашей малозначительности.
Тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, девятка, тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна.
Вам в предыдущее окошко. Следующее окошко. Ваш палец, пожалуйста. Вам следующее окошко. Вам предыдущее окошко. Следующее окошко. Вам следующее окошко.
Спасибо.
Это кладбище на самой границе. Может быть, потому что мертвых не беспокоят выхлопы от грузовиков и шум. Но им есть чему научить живых по обе стороны границы. Нарциссические фантазии о собственной уникальности и отдельности от истории человечества исчезают, как только ты обращаешь свой взгляд к смерти. У женщины, которую я здесь встретил, свои воспоминания о первых днях советской оккупации. Но здесь, среди мертвых, кажется, что они ничего не значат. А это снова Россия. Здесь, в лесу у границы с Латвией, я встретил Ансиса Берзинша. Он мой ровесник. Скрывается от преследований в Латвии. 5 лет назад он был приговорен к заключению за то, что швырял камнями в латвийский парламент во время митинга. Он, как и многие другие, считал, что Латвия должна быть более латышской. Он считал, что за 25 лет независимости люди не избавились от советского менталитета, советской коррупции и советского лицемерия. Другие протестующие признали себя виновными и отбыли несколько часов общественных работ. А Ансис отказался и получил уголовный приговор. По иронии судьбы, он прячется в новой России, чей президент Путин открыто заявляет, что только человек без сердца может не жалеть о развале Советского Союза. Мне так жаль. Очень жаль. Жаль Латвию. Если бы государство смотрело шире, они защищают только собственные интересы, и никаких идеалов у них нет. Я, патриот Латвии, должен искать убежище в странах, не особенно дружественных Латвии, потому что теперь нас начали преследовать за политические убеждения.
Больше. Я вдавил страну до госпереворота и гражданской войны.
Izklausies smieklīgs. Bet es nezinu, kāpēc es mēģinām nepatiku es. Vai esmu sliktājs puses, vai ne? Vai slikts mati, slikts dēļas? Loki, man viss ir slikts.
Как говорил Ленин, если бы социализма можно было достичь только тогда, когда это позволит умственное развитие людей, мы бы 500 лет не увидели никакого социализма. Поэтому нужно было дать истории толчок. Советский Союз считал себя самой прогрессивной страной в мире. Люди шутили, что это правда, потому что вчера жизнь уже была лучше, чем она будет завтра. Единственная свобода, возможная в этой закрытой системе, жить ради благородной общей цели. Коммунистические пророки присвоили этой цели различные символы. Сейчас, через 100 лет после революции, эти символы стали пустой оболочкой. Или я ошибаюсь?
Что здесь, что перетрудился, 7 протоколов написал? Что, домой на доработку не выходили или что? Не за***, уже все поняли? Завтра у нас своя будет работа.
И то, говорит, немецкое возим, заранее. Ё-моё, своего нет.
Ну ничего, все нормально, мы похоронили, захоронили. Приезжали от это самое с поискового отряда. Они как бы, ну, это самое, поминки организовали. А родственники не смогли приехать. Ну, понятно. Ну да, там будет выставка наша, музея. Ну, типа не года, к дню освобождения нас попросили выехать, ну, выставку. Ну, мы оденемся по форме, да, вывезем экспозицию оружия в детском парке или где-то. Потом подумают, что здесь террористы.
В общем, должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нет, у нас все нормальные ребята.
Изгнание Ансиса – сплошная скука. Мне кажется, он перенял обманчивую заторможенность, характерную для приграничного района. Ансис – лингвист, как и его родители, и собирает фольклор. Может быть, поэтому вместо бездействия он бродит по русским деревням на границе, надеясь найти когда-то живших там латышей.
Семь вещей выехавших на сосед. Латвийцами. Там раньше лучше было. Было при Советском Союзе еще.
Померзлись?
Ну, тут хрен знает. Ну, тут за последние сколько же, вот 40 лет, вот одна деревня Чернишки раз, ноль, вообще ничего нету. Быковская деревня была большая, нет. Маркулева была деревня довольно большая, нет. Юровича была, нет. Вот радиусе 5 километров, сколько деревень, я считаю, 4-5 деревень, вообще ноль. Угу. Ну, а? Умирали, ну что ж, 2016 год не будет.
Теперь, если вы пойдешь по улице, песни будешь спевать, их сейчас в милицию заберут.
Ну вот тут соседи.
Соседи, где-то вон,
говорю, там. Иди!
Входи тут, все.
А, там они, да? Там бабушка.
Что на?
А, это через, через дорогу, да?
Политические режимы и государства тут часто меняются в этом регионе. Вот в чем их проблема. Отсутствие самоидентификации. У них нет чувства принадлежности. Они не знают, кто они. На латвийской стороне в Ансисе есть свой дом. Он заброшен, потому что его жена и дети уехали в город после того, как исчез их муж и отец. Мне кажется, что взгляд постороннего может привлечь заброшенность, характерную для приграничья. Тут не осталось ничего, кроме ощущения, что когда-то было лучше. Кажется, все забыли о том, что смерть — дело скучное и безотрадное.
Завтра?
Будет хорошо.
Ладно, не может.
Любите Иоанна Грозного, любите Пушкина, любите Ивки Пастушка.
Чтобы поблагодарить и поднять вам настроение. Праздник бабушек сегодня, праздник дедушек у нас. Мы желаем вам здоровья. Громче хлопайте для нас. Будет радость и веселье, будет шутки, будет смех. Пусть запомнится вам праздник наш еще на много лет.
Братья и сестры, последнее время в новостях мы слышим много негативного. Я прошу всех о добрых мыслях в адрес нашей земли, нашего народа, нашей страны. Пилат не мог говорить с Иисусом. Он только объявил приговор «Ибис ад крусом». «Ты взойдешь на крест». Наше осуждение, наш безжалостный приговор может причинить много зла, даже убить. Ритуалы здесь ассоциируются с достижением какой-то важной ступени в жизни. Это напоминает о крестовом походе детей в средние века, который был протестом против прославления войны. К сожалению, в наши дни он потерпел неудачу. Спасибо. Мотор, сцена 7, дубль 6.
Да нет!
Еще один раз.
Он застрял.
Да нет!
Застрял.
Самое прекрасное то, что они оба выглядят удивленными. Держи. Это подойдет для финальных титров. Не только я наблюдаю за этой границей. Граница притягивает взгляды. Разные взгляды. Здесь присутствует ощущение столкновения культур. Оно выпускает на волю воображение, и без сомнения, люди очень хорошо умеют видеть то, чего нет на самом деле. Молодые студенты и кинематографисты снимают триллер о базе мусульманских террористов. Они могут свободно придумывать свой собственный мир. А есть ли здесь мусульмане, неважно.
Я думаю, что...
Пока сойдет. 10 минут, нормально. Мотор. Здравствуйте, дорогие латыши, литовцы и эстонцы. Я Бенес Айо, и я гражданин Латвии. Я горжусь тем, что я истинный сын Латвии. Многоуважаемые латыши, я сделаю все возможное, чтобы восстановить Советский Союз и социализм в Латвии. Многоуважаемые латыши, мы должны самым решительным образом свергнуть фашистский режим в Латвии. Да здравствует Латвия! Да здравствует социалистическая Латвия! Да здравствует Советский Союз! Я знаю, что латышский народ, латышская культура и наука достигли наибольшего расцвета во времена Советского Союза. Да здравствует социалистическая Латвия! Это Бенес Айо. Друзья называют его «Черный Ленин». Бенес наполовину угандиец, наполовину русский. Родился в Латвии. Он тоже мой ровесник. Он считает, что единственный правильный путь развития истории — это вернуться в прежние рамки. Размах социалистической борьбы не пугает Бенеса. Он присоединился к латышским большевикам сразу после развала Советского Союза, будучи еще подростком. Теперь он в одиночку покидает Латвию и отправляется на войну в Украину. Войну против Украины. Без единого шанса вернуться.
Здравствуйте, это Батя? Это Бен. Ну вот мы едем. Вот.
У меня нет водительских прав, но танк-то я могу водить, так? Могу водить танк. Я против войны. И я не поддерживаю развал СССР. И я не поддерживаю независимость Латвии. И я считаю, что в Латвии может начаться конфликт. Люди возьмутся за оружие, когда им это все надоест. Многие уже думают о республике Восточная Латвия. Латвийские вооруженные силы вместе с НАТО могут открыть по ним огонь. И тогда начнется война. Большая война. Я против войны. Наверное, в западном мире война уже не кажется реальностью. Но война в Украине настоящая. Не знаю, насколько мне ясна реальность войны, но меня это беспокоит, потому что не только мировое закулисье и масоны предсказывают украинский сценарий здесь, в восточной части Латвии. Даже BBC в своем фильме изображает Третью мировую войну, которая начинается здесь, с нападения России на Латвию при поддержке русскоязычного меньшинства.
Нет.
Ну,
самый крутой, а? Ешь, сука! Ешь, сука, твою Латвию! Жри свою Латвию, потому что она нахер не нужна! Уведите их вон отсюда!
Мы у места, где сходятся границы Латвии, России и Белоруссии. По иронии судьбы, она называется «Курган дружбы». Он был возведен в советские времена в честь дружбы между этими бывшими союзными республиками. Иоанн Креститель, наш святой, один из наших покровителей. Это такая же святыня, как праздники Мартиня, Метени. Прости меня за то, что опоздал. Прости меня, любовь моя. Пусть Латвия стремится ввысь. Пусть сила нашей любви и доверия охраняет Латвию. Здесь, в самой восточной точке Латвии, солнце каждый день приветствует нас первых, говоря «Доброе утро!» «Доброе утро, Латвия!» Это Латвия, это Латгалия, земля наших предков. Когда я вижу, как молодые латыши празднуют День независимости, танцуют и поют в этом злосчастном месте, я думаю о себе и о наивности и невежестве, которые я с ними разделяю. Через несколько дней советские ветераны и молодые коммунисты приедут в это же самое место, чтобы почтить Советский Союз и хотя бы на минуту представить, что никакой границы нет.